Читаем Евангелие от Матфея, 23 глава, 27 и 28 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Садись, пожалуйста. Сегодняшняя тема архиважная, она же архисложная. Если начинать говорить и сформулировать тему как форма и содержание, внешняя и внутренняя сущность человека, то прочитанное место Священного Писания 23 Матфея как раз Христос обличает фарисеев и книжников несоответствие формы и содержания. Форма – это внешняя сторона, содержание – это внутреннее наполнение. Только философские аспекты этих фраз, да, можно было бы не выходить отсюда целый месяц, и можно было бы давать определение, сущность терминов, а уж если начинать говорить о фарисеях и книжниках, то целых 3 месяца можно не выходить отсюда, потому что очень долгое и очень скрупулезное изучение истории еврейского народа, который пока что лучше, чем Иосиф Флавий, никто не оставил нам письменных источников, да, в котором он дает и полную характеристику фарисеев и их учения фарисейского, и книжников, и учения этих книжников. Вопрос на самом деле не так прост, и вы сейчас сами убедитесь в этом. Вопрос заключается в том, что мы по вот внешней форме, да, нашей жизни даже, по информационному накалу того, что творится внутри, вокруг нас, то же самое начинает накаляться наш внутренний мир. Нормальный разум, это я вам скажу, не как книжник и фарисей, а как авторитетный ученый, что сегодня в нормальной голове не укладывается. Вот что творится там? Глаза видят, вот как написано, да, в Библии, и не верят тому, что видят. Уши слышат, но не верят тому, что слышат. Мы с вами прочитали только 27 и 28 стих. Придете домой, обязательно всю 23 главу Матфея перечитайте. И вы увидите, что Христос – это не кто-то, это не апостолы, а сам Господь и Спаситель наш Иисус Христос 8 раз повторяет эту фразу «Горе вам!». И все 8 раз «Горе вам!» и говорит книжники и фарисеи. Почему так? Тогда надо хоть чуть-чуть приоткрыть завесу. Я думаю, что основная масса не изучала ни трудов, а по Библии, посвященных фарисеям, книжникам, саддукеям, их там много было. Вот. А по Библии это трудно понять. Даже те фразы, которые говорит Христос, они нашим разумом без предварительной подготовки не могут перевариться. Он называет фарисеев слепыми. Фарисей слеп, говорит Христос, слепой. Он говорит, фарисей лицемер. Если я прочитаю вам, это на полстраницы определение, почему они, как их только не называет Христос. Но я вам скажу, вот даже в прочитанных 2 стихах Я во всей Библии не нахожу более жесткого обращения к каким-то людям, где такой незыблемый, да, авторитет. Бога-человек, Сын Божий Иисус Христос, которому мы через Его смерть и воскресение обязаны своим спасением, чтоб так жестко, чтоб так непримиримо отзывался об этих людях. Но дальше вы поймете, то, что мы сейчас читаем, это не только к фарисеям и книжникам того времени. Это к каждому из нас обращение. Хотя бы вкратце. На древнееврейском слово «фарисей» звучит двух произношений, там произношение только, диалект разный. Вот справа налево написано «перушим», а в другой транскрипции дается как «прушим». Почему-то словарь, если вы откроете, кто умеет читать, чуть-чуть вы найдете, что это «отделившиеся». На самом деле нет, мы сейчас чуть скажем ниже. Это религиозно-общественное течение в Иудее в эпоху так называемого второго храма. Опять начнешь говорить второй храм, а что такое первый, а что такое третий храм, да? Одна из трех древнееврейских философских школ, возникших в эпоху расцвета Маковеев опять. А кто такие Маковеи были тогда? Понимаете? Это в среднем 2-4 века до Рождества Христова. И это учение, оно набрало силу во времена Ездры. Вы знаете, в Ветхом Завете есть книга Ездры. Учение фарисеев лежит в основе Галахи. Опять, что такое Галахи? Современного ортодоксального иудаизма. Если вы придете, вот где Марина Роща, там есть еврейский центр, вы только скажите, что такое современный ортодоксальный иудаизм, да? Вас там закроют в комнате, и неделю будет вам рассказывать, что такое ортодоксальный иудаизм. В библейских словарях, которые непосредственно на основе Библии написаны, вот это слово «прушим», оно переводится как «толкователь». Вот это ближе к нам и к нашей теме. Фарисеи являлись самой многочисленной и самой могущественной партией евреев вот того времени 4-2 веков до Рождества Христова, которые считались непревзойденными толкователями. Фарисеи действительно были толкователями Талмуда, впоследствии Пятикнижия Моисеева, при этом по книгам Иосифа Флавия, автора истории еврейского народа, впервые упоминается при первосвященнике Иоаннафане, описывая жизнь как весьма и весьма противоречивых людей, как весьма и весьма противоречивых ученых, если уж и толкователей. Достаточно, вот их можно сотни привести, но достаточно, вот я как бы обобщил 5 основных пунктов таких, да. Это фарисеи, вы представляете, это к религии вообще, к богословию не имеет никакого отношения, но фарисеи были по своей сущности, по своему мировоззрению фаталисты. Все знают такие фаталисты, да? Это которые верят в предначертание судьбы, вот. Фатальность такая, да, чему быть, тому не виновать. Но это полное противоречие входит и тогдашним, и современным богословием. При этом эти же фарисеи говорили, что воля человека свободна в выборе между добродетелью и пороком. Раз они толкователи, и толкователи Талмуда, их толкование было выше объективной истины Бога. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Они считали и так учили народ, что любой человек может получить спасение через совершенные им добрые дела. Парадокс. Да? А мы все время с кафедры говорим, Библии читаем, да, что дела никак не могут ни спасти человека, ни привести его в Царство Божие. У них была особенно вот такая иерархия у фарисеев, да, они особенно почитали старцев. Чтоб старец не сказал, они все принимали. Да, это же старец сказал, значит, это верно и не подлежит опроверганию, что ли, и это нельзя опровергнуть. Никогда и ни при каких условиях. Таких противоречий я еще рассказал сотни и тысячи. Однако самое большое противоречие фарисеев – это разница между тем, чему они учат народ, и их собственное поведение в повседневной жизни. Вот она, Ахиллесова пята всего фарисейства. Понимаете? Наряду со сказанным надо еще отметить одну вещь. Вот, несмотря, я могу сейчас много перечислять, но несмотря на все это, мы потом сейчас к этому вернемся, к этой мысли главной. Вы представляете? Фарисеи пользовались у еврейского народа того времени непререкаемым авторитетом. Их, я не знаю как, даже выше, чем был авторитет Бога. И поэтому вспоминается, я давно эту фразу, пословицу, что ли, вычитал. Она постарался ее максимально точно филологически на русском перевести, то есть звучать так. Настолько авторитет фарисеев был велик. Если бы только два человека попали на небо, то один из них точно был бы фарисей. Вы представляете, какой авторитет был у этих людей? Поэтому все, что они не говорили, все воспринималось. И воспринималось за чистую правду, безотносительно к истине Бога. Вот проблема. Но не меньшей степени можно тут навести фундаментальную, конечно, обоснованную критику, что собой представляли книжники. Те вообще, фарисеям говорили, вы подвиньтесь, а вот мы станем номер один. Слово «книжник» на древнееврейском звучит как «совперим». Мы сейчас об этом скажем тоже. Но они пришли эпоха-то была одна, но они по-другому пришли вот в это общественное взаимодействие и с фарисеями, и с народом израильским, еврейским, что после Вавилонского плена пророчества среди Израиля прекратились. Это отдельно есть теория по этому поводу, почему. И по этой причине появились люди, которые ревностно стали охранять, изучать и восстанавливать имеющиеся, вот эта фраза от них пошла, священные писания, свитки были. Понимаете? Тогда книг, как у нас сейчас, не было. И вот эти люди, которые стали наиболее влиятельными, то есть книжники, даже, я бы сказал, самыми влиятельными среди еврейского народа в течение ближайших столетий до и после Рождества Христова. Их называли софирим, что буквально переводится «писцы», то есть которые восстанавливали священно, как им казалось, правильно, где-то, может быть, искажение есть. Но и те, и другие, да, это мы можем. Я еще раз говорю, времени я не хочу, у нас цель немножко другая. Об этом можно говорить, документально доказывая, что и фарисеи, и книжники были субъективистами. Вот один фарисей так толкует, а книжник вот так понимает. И они переписывали Священное Писание. После Ездры законники и книжники стали появляться один за другим. Но беда была другая. Они появлялись, создавали свои школы, учили людей в этих школах тому, до чего они сами дошли. Да? И при этом настоящая беда заключалась в том, что когда эти законники и книжники стали прилагать свои толкования и объяснения книг Священного Писания, они толковали и тех толкователей, которые на них толковали. Вы представляете, да, что это такое? Испорченный телефон. Наслаивается одно на другое, а в итоге искажается истина. Я хочу вернуть вам к самой в этом отношении жесткой установке в книге Второзаконие, 4 глава, 2 стих. Там написано: «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Это и при них, при книжниках фарисеев было. Они в нарушении вот этого запрета и добавляли, и убавляли, и писали новые заповеди. Вы представляете, до чего дошло? К заповедям стали прибавляться новые заповеди. К постановлениям Божьим – новые постановления Божьи. И отсюда, еще раз говорю, я сейчас не хочу на этом останавливаться, в общей сложности, если посчитать вот, по имени партии, да, сообщества людей, тогда вместе с фарисеями, книжниками, саддукеями, их было аж 18 партий, но доминировали в основном книжники и фарисеи. И отсюда вот эта самая больная тема, которую мы вынесли в название сегодняшней нашей проповеди, наших совместных размышлений, это содержание и форма. Посмотрите, какую жесточайшую, я бы сказал, форму обличения выбрал Христос. Он говорит: вы гробы, сверху побеленные, а внутри полны гнилых костей. Так оно и было. Потому что и фарисеи, и книжники, они жили, как они хотят. Не как Бог того требует, а как они хотят. Вот почему книжники и фарисеи полностью через нарушение формы общения, они нарушали и содержание. Безусловно, сейчас о форме и содержании тоже нужно много говорить. Это всеобщие категории диалектики, то есть двойственности, представляющие собой две стороны природной и социальной реальности. Понимаете? Что внутри человека, ну, самое простое на человеке, да, показать. Вот наше лицо, наша одежда – это форма. А вот как работает наш желудок, сердце, организм, как обмен веществ – это все содержание. Но тут мы говорим о духовных вещах. Для нас важно, в каком состоянии находится мы, дух, душа и тело, да? А душа – это разум, чувство, воля. Вот нас больше всего, а как в душе разум, чувство, воля? На чем они фундаменте? На каком фундаменте базируется-то? Насколько упорядочено там все? Ведь форма и содержание – это глобальные философские категории. Ну, кто учился в советское время, те изучали, да, тоже марксистско-ленинскую философию, но мы изучали обязательно и древнегреческую философию. Тогда все было понятно. Философия – это наука, которая дает определения, что такое стоять, что такое ходить, что такое говорить. Понимаете? А Мы сейчас говорим о том, ведь Библия это говорит нам, что внутри человека. Вот что интересует Библию. Вот что интересует Бога. Вот что интересует Христа, когда Он обращается к нам. Самый классический пример, да, Голгофа. Справа один разбойник, слева другой разбойник. Вот она форма и содержание. Один разбойник говорит: «Если ты Сын Божий, спаси себя и нас». А другой разбойник что говорит? Или не боишься Бога? Мы за свои грехи страдаем. Он же неправедно страдает. И говорит фразу, которая из его самого глубокого внутреннего содержания выходит, из его души, вопль души. Он не говорит: «Сними меня с креста». Он говорит: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Обратите внимание, те же фарисеи, они как только увидели, что Христос такой популярностью пользуется в народе, а их что волновало? Их волновало, что Христос сместит их с пьедестала. И они задавали Христу вопросы. Я насчитал в общей сложности этих вопросов 78. Не один вопрос о внутреннем содержании человека. Все, что вопросы, любые вопросы, которые задавали фарисеи Христу, были относительно внешней стороны вопроса. Смотрите, надо ли подать платить кесарю? Провокационный вопрос, между прочим. Скажешь, не надо, тут же тебя римские легионеры, да, казнят. Скажешь, надо платить, тут же тебя израильтяне растерзают. Как, ты хочешь, чтобы мы оставались под римским игом? Посмотрите, чаще всего обвиняли Христа и его учеников. Почему твои ученики садятся за стол, не вымыв руки? Это же внешняя сторона вопроса. Никакого отношения к нашей бессмертной душе не имеется. Нет, руки мыть надо, я не возражаю. Но вопрос состоит о внутреннем содержании. Почему Христос творит чудеса в субботу? Опять. И так далее, и тому подобное. Удивительным является другое. И вот мы сейчас приближаемся к основной сущности сегодняшней нашей проповеди, размышлений совместных. Народ, пусть даже не очень просвещенный, да, того времени, да и сейчас, почему он так легко подвергался обману со стороны книжников и фарисеев и многих других, желающих возвыситься над народом, иметь власть над ним, а затем посеять страх неминуемого наказания в случае неповиновения им. Им власть нужна была, вот и все. Извините, я отвлекусь, чтобы более глубоко вы поняли, да, когда говорят, вот, лихие 90-е, ля-ля-ля, МММ, властелина, ля-ля-ля. Я очень здесь. Люди продавали машины, квартиры, дачи, все продавали и вкладывали куда? Мошенникам. Мошенникам сами несли, на колени стояли. Я говорю, вас под дулом автомата вели туда? Нет. Добровольно, сразу опускают голову. Нет, мы жертва. Но ты ж сам отдал. Или ты сама отдала. Почему? Это что, как в той старой датской сказке, да? С флейтой мальчик идет впереди, а за ним все крысы, и они утопают в этом озере. Почему народ верил им? Ведь явно все, что говорили книжники и фарисеи, противоречило основам Священного Писания, а евреи от груди матери это все впитывают в себя. Они знали это, и вот эти знающие евреи стояли перед ними, и все, что они говорили, слушали. Вы знаете, удивительно другая тут поднимается тема. Почему люди часто заблуждаются, давая оценку конкретным людям? Люди заблуждаются потому, что они не видят людей такими, какие они есть на самом деле. Вот она проблема-то. Люди не хотят видеть людей, какими их видит Бог. Вы понимаете, о чем речь-то идет? Парадоксально, но факт, что это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню. Почему? Почему люди заблуждаются? Соответственно, мы судим о людях и представление о том, что хорошо или плохо. Мы говорили об этом в прошлый раз, помните? Книга Владимира Владимировича Маяковского, да? Что такое хорошо, а что такое плохо? Он там на детских примерах, Маяковский, объясняет, да? Вот это хорошо – хорошо, это плохо – значит плохо. Почему люди не понимают элементарных вещей? Вот сегодня попробуйте переубедить молодого человека, неважно, да, я не знаю, там, возраста, пола. Нельзя есть эту гадость из Макдональдса. Там нет ничего естественного. Там все искусственное. Мясо из сои, хлеб тоже искусственный, делается из пыльцы. Понимаете? Но они все равно идут. Почему? А так проще. Так проще. Взял бутерброд, запихнул туда, не нужно ни ножом, ни вилкой, ничего не надо, да? Запихнул и пошел дальше. В наше время, знаете, как говорили у студентов, да, говорит, что поел, что телевизор посмотрел. Ведь не насытится этим, но все равно едят. Я утром, когда выхожу, слава Богу, не так часто, но выхожу, смотрю, в автобусе, в метро, на бегу едят, идут и едят что-то они. Чипсы, не знаю, гадость, любую гадость, но это не хлеб, это не еда, этого не кушают. Почему люди? Они что, совсем ненормальные? Нет, вроде как дорогу видят, глаза есть, уши есть, голова есть, но что-нибудь в этой голове есть? Что дает критическую оценку их поведению. Именно по этой причине, что мы идем, идут к этим людям, как шли вот те люди к фарисеям и книжникам, нам не дано иногда понять внутренний мир человека. Потому что человек субъективен, как вот фарисеи, как книжники. Как они понимали, так и писали, так и учили других. Но эти их суждения базируются только на основе их личного восприятия мира, не объективного восприятия мира. Объективен только Бог. Кто-нибудь будет спорить? Вряд ли. Объективен только Бог. Почему? Потому что Бог – абсолют истины. А эта истина в чем? Потому что Бог есть любовь. Кто хочет быть объективным, тот должен быть с Богом. Большинство людей заблуждаются именно субъективно. Но вы знаете, его действительно считают гением, да, и основоположником современной психиатрии, это Зигмунд Фрейд. Он говорит, массы никогда не знали жажды истины. Массам истина не нужна. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить. Вот она. Вот она, Ахиллесова пята. Вот оно самое слабое звено. Вы знаете, спустя много лет кто повторил эту фразу? Масса нужна иллюзия. Геббельс. Геббельс. Сегодня люди, я сам не список только смотрел, сегодня сотни и тысячи диссертаций написаны. Почему народ шел за Гитлером? Ведь очевидно было, что он ведет их к разрушению страны, народа, нации. Почему люди живут в обмане? Почему нравится им иллюзия? Вы знаете, кто дает ответ на этот вопрос? Этот вопрос дает ответ Иисус Христос. Иоанна 8 глава, 44 стих. Прочитайте дома, вообще всю 8 главу. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он...» Все это помнят эту фразу, да? «Отец лжи». Отсюда встает вопрос, перенесясь в нашу современность, в нашу современную жизнь. Как и откуда в современном мире 21 века от Рождества Христова вновь всплывают и начинают обретать могущество фарисеи, книжники и им подобные? Я вам скажу один секретный термин, одну секретную фразу. Не знаю, поделитесь вы ею с другими или нет. Сегодня мир погряз в фарисействе. Весь мир погряз в фарисействе. Это знаете, что такое? Это либерализм, ЛГБТ-сообщество, воровство, коррупция, тотальная ложь. И мир у нас рушится на глазах, потому что фундамента нет. А отсюда мостик в нашу сторону. Очевидно, что и церковь не может избежать этого разрушительного воздействия, ибо сказано, что... 1 Коринфянам 15 глава, 33-34. «Худые, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Это я говорю? Нет, это говорит Священное Писание. Церковь сегодня разрушается на глазах на наших, как институциональный организм Иисуса Христа, объединяющих вместе рожденных свыше, так должно быть. Рожденных свыше детей Божиих, рожденных от воды и духа. Церковь сегодня, в церкви сегодня нет стопроцентного единства, нет сплоченности, нет доверительности, нет стройности и порядка. Я не знаю, меня братья ругают. У меня ничего нет секрета, пожалуйста. Я и отсюда могу сказать, и каждому из вас в отдельности могу сказать. Когда я вижу, негде сесть во время вечери или где-то, смотрю, отец сидит, кожуру снимает с яблока и кормит своего маленького ребенка. Это что, столовая, что ли, церковь? А? Вы уж извините, накипело. Ну, накипело. А 2 года назад у нас тут до скандала дошло. Я вот там всегда принимаю вечерю Господню на балконе, вот с правой стороны. Передо мной 2 молодых человека. Один жует жвачку и при этом кладет в рот хлеб, как символ ломимого тела Иисуса Христа, и пьет этот глоток вина, как символ пролитой крови Иисуса Христа. Это нормально? А? Это порядок? А ведь там, что мы читаем в 11 главе 1 Коринфянам, помните, да? Перед вечерей. «Ибо я от самого Господа получил то, что и вам передал». Что в ту ночь, в которую там. И там написана такая фраза. «Ибо мы сие должны делать достойно». Ибо если делаем недостойно, многие из вас болеют, умирают. И этих людей, когда... А второй в одной руке держит хлеб, берет, а в другой руке у него наушить... извините, да, меня? Взять его из балкона, выкинуть вниз. Бейте меня, кидайте в меня тухлые помидоры. Ну, на это смотреть не могу. Ну, не могу. Если вы считаете, что это норма, застрелите меня, я готов на этой кафедре умереть, говоря эти слова. Этого не должно быть. Я это к тому, что кто-то из вас не встал и не сказал: брат, слушай, клевету на церковь, да? Надо на него в суд подать, да? Говорит, что церковь сегодня разрушается. Фарисейство сегодня стало удобной крышей. Знаете, для кого? Для тех, кто говорит одно, думает другое, а делает третье. Вот эта крыша фарисейства для них. Главная проблема современных людей – это именно форма не соответствует содержанию человека. Вот она проблема. На словах, поведении, в общении люди одни, а внутри у них, в духе, душе и разуме совсем другое. Тут мне недавно, простите меня, я долго думал, говорить об этом или нет, оказывается, в церкви есть обозначение. Знаете, наверное, знают такое, да, что такое. Я не знал, я услышал это, узнал. ДВР. Дети верующих родителей. Это одна секта. А есть еще именем известного, известной марки автомобиля. БМВ. Не знаете? Я скажу. Не объяснили. Это более или менее верующие. Таких я выписал, вы представляете, 30 таких сокращений. Третье. ХПП. А что такое ХПП? Хожу по привычке в церковь. Братья, вы меня простите, но об этом надо говорить. Но если мы не скажем, кто скажет? Сегодня происходит у нас на глазах разрушение личности людей вследствие их раздвоенности или раздвоенности личности. Настолько увеличивается эта раздвоенность, что, несмотря на все страдания, старания, все труднее скрывать. Все знают, что такое альтер-эго, да, второе я? Второе я. У всех есть это альтер-эго. В Откровении 18 стихе, 18 главе, в 23 стихе есть фраза. «И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет, голоса жениха и невесты не будет уже слышно тебе, ибо купцы твои, вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Вот оно, «Приплыли» называется. Чтобы выйти из этого заблуждения, чтобы наша форма соответствовала нашему содержанию, необходимо начинать решать наши проблемы. Сейчас, здесь. Прежде всего, спасение нашей бессмертной души. И начинать нужно с изменения нашего внутреннего содержания. нашей души. А для этого надо только одно. Надо заполнить наше содержание тем, кто может омыть, очистить нас изнутри, а затем пребывать там всегда. Догадываетесь, о ком речь идет, да? Об Иисусе Христе. Очевидно, что мы говорим об Иисусе Христе, которого мы должны пригласить в молитве, войти в наше сердце, омыть и очистить нас в акте покаяния, жить в нас, спасая нас, нашу бессмертную душу, защищая нас, помогая уцелеть в этом хаосе греха и беззакония, в котором мы живем, и войти в царствие Его и нашего Отца Небесного. Вот оно. Формула очень проста. Христос говорит, кто во мне и в ком я. Помните, да? 15-16 глава Евангелия от Иоанна целиком посвящена этому, вот этой дуальности, этой диалектике Иисуса Христа. Ведь каждый человек – отражение своего внутреннего мира, как мыслит, какие решения принимает, какие поступки совершает, такой он и есть в жизни. Не случайно Яков говорит, да? Покажи мне твои дела без веры, я тебе покажу свою веру без дел. Человек, не познавший Бога, это мертвый человек. Гениальное произведение, если кто помнит и если кто читал, да? Две. Живой труп и мертвые души. Как живой труп может быть? И как могут быть мертвыми души? Но это именно об этом. Человек, не познавший Бога и не живущий с Богом, это неполноценный человек. Человек, не ищущий Бога, это человек и без формы, и без содержания, блуждающий во тьме и понимающий, и не понимающий, зачем ему вообще дана эта жизнь, и кто он в этой жизни. Братья и сестры, жестко, не жестко, если мы вот здесь не скажем, кто нам об этом будет говорить, так и будем прятаться, да? Иллюзорном мире жить, иллюзиями, как жили во времена фарисеев и книжников? Нет. Бог нам этого не простит. Ты был? Был. Глаза у тебя были? Были. Уши были? Были. Почему не сказал? Где были твои уста? Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, закончить хочу Евангелие от Матфея, 11 глава, 27-30. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И знаменитая фраза, да, вы знаете, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И 30 стих, это «Аллилуйя», да, звучит. «Ибо иго мое благо, да, и бремя мое легко». Благослови нас Господь, что в сегодняшнее, это очень коротко, но чтобы вы прочитали, поразмыслили, обдумали, что, о чем мы сегодня говорили, и что горит внутри брата вашего. Подумайте, поразмышляйтесь и, главное, помолитесь об этом, о нашей церкви, о наших служителях, о друг друге, в конце концов. Иначе путь наш во мраке. Иначе слова Иисуса Христа «Я есмь путь истины и жизнь», она не будет работать в нашей жизни. Аминь.